Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Дух Евангелия». Предисловие переводчика. Пришествие Господа Иисуса Христа на землю было излитием на землю огня Евангелия. Он начал с призвания 12 и 70 проповедовать Евангелие. После того, как он завершил работу искупления своей смертью, затем он поручил своим ученикам проповедовать Евангелие по всему миру. При восстановлении церкви служение Евангелия также должно быть восстановлено. Огонь Евангелия должен гореть в церкви. Именно Дух Евангелия силой распространяет Евангелие. Любовь Божья грешникам и сострадание Христа к заблудшим должны наполнять сердца проповедников Евангелия. В этой книге Вотчман Ни делится со своими молодыми коллегами абсолютной необходимостью в духе Евангелия. Он иллюстрирует это эпизодами из жизни Джеймса МакКендрика, чей дух Евангелия был на высоте. Затем он дает несколько практических указаний о том, как проповедовать Евангелие. Например, как представлять Господа Иисуса как друга грешников, а также их Спасителя. Помогать грешникам войти в контакт с Иисусом Христом и четыре необходимых фактора для принятия Евангелия. Наконец, он затрагивает ряд тем, которые раскрывают неисследимое богатство Евангелия. Пусть Бог использует эту книгу, чтобы пробудить дух Евангелия в сердцах своего народа, чтобы огонь мог распространиться далеко и широко по земле во славу Божью. Введение. Часть 1 и часть 2 – это два длинных сообщения о Евангелии, данные автором на последнем обучении для работников, которое проводилось на горе Кулинг, недалеко от Фуджоу, Китай, в 1949 году. Часть 3 содержит различные послания, которые были даны в разное время на протяжении многих лет его верного служения. Теперь они объединены в один том для удобства читателей. Цитаты из священных писаний взяты из американской стандартной версии Библии 1901 года, если не указано иное. Часть 1. Дух Евангелия. 1. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. Думаете ли, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Евангелие от Луки, 12 глава. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Евангелие от Марка, 10 глава. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Евангелие от Марка, 8:35. Господь пришел, чтобы низвести огонь на землю. Этот огонь уже был зажжен на небесах, и он будет гореть на земле. Когда этот огонь будет гореть на земле, произойдет разделение, ибо, как провозгласил Иисус, семья из пяти человек будет разделена в борьбе двоих против троих. Согласно Евангелию от Луки, 12 главе, этот огонь низвергается на землю ради Господа и ради Евангелия. На самом деле этот огонь – это сам Господь, а также Евангелие. Что делается ради Господа, то делается ради Евангелия и наоборот. Человек, который в Евангелии от Марка, 10 главе, оставляет все и все посвящает, делает это также ради Господа и Евангелия. Эта любовь горит в сердце Бога, и она горит в сердце Господа Иисуса. Она постоянно горит в Святом Духе, а также должна гореть в церкви. Пришествие Господа Иисуса на землю – это излияние огня Евангелия. Он начинает с призвания 12 и 70 проповедовать Евангелие. После того, как Он совершил дело искупления Своей смертью, Он затем поручил Своим ученикам проповедовать Евангелие по всему миру. Сошествием Духа Святого родилась Церковь, которой было поручено проповедовать Евангелие. Поучительно, что 4 канонических Евангелия помещены в Новом Завете перед деяниями апостолов, поскольку слова апостолов основаны на Евангелиях. Эти люди не только проповедовали истину Евангелия, но и распространяли дух Евангелия. С тех пор, как грех вошел в мир, он причинял огромную боль Богу, а также непреодолимые трудности людям. Еще до того, как люди осознали свою погибель, Бог почувствовал потерю детей. С тяжестью на сердце он задумал вызволить людей из ада. Из-за этой любви Бог пожертвовал своим единородным сыном, чтобы обрести в нас многих сыновей. Смотрите Евреям 2:10. Этот огонь любви был во Христе. Это вынудило его проделать долгий путь на землю, чтобы спасти грешников. Этот огонь любви горел в нем, побуждая его пойти на крест, чтобы умереть там за грешников. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песни песней 8:7. Такая любовь потрясает небо и землю. Все поглощенные этой любовью не могут не воскликнуть: «Горе мне, если я не проповедую» 1 Коринфянам 9:16. Этот огонь горел в апостолах, позволяя им умереть от меча и быть сваренными в котлах с горячим маслом. Признак наполнения Духом Святым определяется в одном месте Священного Писания, как акт опьянения. Смотрите Ефесянам 5:18. Будучи спасены Господом, мы не можем не потерять своего обычного хладнокровия. Восстановление Церкви – это восстановление всего диапазона Божьего Слова. Следовательно, служение Евангелия должно быть восстановлено. Огонь Евангелия должен гореть в Церкви, и Евангелие должно быть проповедано до краев земли, прежде чем вернется наш Господь. Смотрите Матфея 24:14. То, что огню не удается распространиться за пределы страны, является основной проблемой. Это потому, что внешний человек не сокрушен, не сломлен. Внешний человек должен быть сокрушен, иначе Евангелие не сможет распространяться, ибо природа внешнего человека противоположна природе огня. Павел плакал ради Евангелия. И то же самое делал псалмопевец более раннего времени. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Псалом 126 стихи 5-6. Необходимо быть нежным, необходимо быть ревностным. Огонь не следует подавлять. Во-первых, огня не так уж много. Он погаснет, если его подавлять. При проповеди Евангелия на собрании должны присутствовать Дух Креста и Дух Престола. Не просто проповедь, но некое разжигание. Огонь должен быть извергнут из нас. Мы не должны думать о себе, мы не можем быть ленивыми. Мы должны плакать и вопиять о грешниках. Наш Господь плакал над Иерусалимом, и таков Дух Евангелия. Святой Дух – это Дух Христа, а Дух Христа – это Дух Креста. Проповедуя Евангелие Креста, все наше существо должно быть каналом, по которому нисходит огонь. Второе. Джеймс МакКендрик, родившийся в 1859 году, был молодым шотландским шахтером, достаточно простым и заурядным человеком. Но любовь к Богу охватила его огнем и сокрушила его внешнего человека. Он стал сломленным человеком, поэтому Господь смог его использовать. Он был спасен, когда ему было 22 года. Давайте послушаем, что он рассказал о себе после своего обращения. «Вечер моего обращения в сопровождении дяди, одного из лучших христиан, которых я когда-либо знал, и того, кому я многим обязан, мне довелось проходить мимо места, где собрались мои товарищи. Как только я их увидел, я сказал своему дяде: „Я должен сказать своим товарищам, что я спасен“. Я отозвал главаря банды в сторону и начал рассказывать ему, как Господь спас меня в тот день. И по мере того, как я это делал, по моим щекам текли слезы радости и умиротворения. Я почувствовал огромную помощь и прилив сил, когда рассказал ему обо всех событиях того дня. И прежде чем я закончил, по лицу моего спутника тоже потекли слезы. Все, что я сказал, произвело на него глубокое впечатление. И присоединившись к остальным, он, насколько мог, пересказал им то, что я рассказал ему о своем новом опыте. Поэтому в первый день его спасения его дух вырвался из его внешнего человека. Однажды вечером, писал Маккендрик, я стоял рядом с миссионером, и моя душа горела желанием спасти людей. Миссионер проповедовал в обычной ортодоксальной манере, включив в свою речь 4 или 5 глав, а также несколько других этапов, прежде чем он дошел до финиша. Мне не очень нравился его стиль проповеди, и я страстно желал, чтобы он обратился непосредственно к людям и умолял бы их спастись. Я не могу вспомнить, каким был его текст или что он сказал, хотя, без сомнения, все это было здраво и хорошо, потому что он был хорошим человеком. Но мне все это казалось неуместным, и мое терпение лопнуло, поэтому я легонько потянул его за рукав пальто. Тем не менее, он продолжал проповедовать, как всегда, не по делу. Я потянул его за рукав пальто во второй раз более настойчиво. Он остановился и, наклонившись, потому что был высоким мужчиной, прошептал: «Что случилось?» Я сказал: «Друг, остановись-ка и дай мне сказать». Он произнес всего еще несколько слов, а затем сказал: «Сейчас к вам обратится Джеймс Маккендрик». Как только он это сказал, мой разум, казалось, был очищен и опустошен. Я потерял дар речи и не мог подобрать слов. Я даже не мог сказать «дорогие друзья». И все же моя душа горела желанием их спасения. Моим первым облегчением был поток слез, а не слов. Наконец я воскликнул: «Все неспасенные в этом доме отправятся в ад. Жизнь подобна гнилой ветке дерева, за которую вы цепляетесь, и если она сломается, вы, неспасенные, окажетесь в аду. Поэтому я призывал всех принять Иисуса Христа как своего Спасителя, иначе они, несомненно, погибнут». Джеймс Маккендрик. Книга «Увидел и услышал». Никогда еще не было более несовершенной попытки проповедовать, но никогда еще не было ничего более искреннего. Слез было много, слов мало, но результаты были чудесными. Святой Дух Божий наполнил это место, люди были обличены в грехе и в своем потерянном состоянии. В ту ночь работа Божьей благодати началась во многих сердцах. Как же нам не хватает страстей Христовых на кресте? Как только Маккендрик был спасен, внутри него загорелся огонь ощущения гибельного состояния грешников. 6 недель спустя старый миссионер попросил Маккендрика провести собрание в одном из 3 мест. «Я выбрал 3 своих спутников, чтобы они мне помогали. У нас были несколько репетиций нашего служения и много молитв. Каждый из нас исполнял свои роли, читал, пел, молился и говорил. Мы втроем договорились сказать несколько слов, но основная часть должна была принадлежать мне. Отрывок из Исаии 53:5 был выбран в качестве моего текста. Я придерживался очень близко к своему тексту, потому что не мог от него отказаться. В ту ночь люди получили чистое Слово Божье, потому что мне больше нечего было им дать. В отличие от моей первой попытки, я не кричал, но слезы все время катились по моему лицу. Поскольку я все время повторял и повторял: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше», Святой Дух Божий и использовал свое слово как для обличения, так и для обращения. Некоторые были спасены, многие были встревожены. И мы вернулись в нашу деревню настолько счастливыми, что невозможно было описать словами, поскольку мы увидели огонь, зажженный в Валентоне, который тогда пылал в Фернингере. Прошло 2 года. Примерно в это время я впервые услышал проповедь евангелиста. Он проводил собрание каждый вечер в течение месяца в Гамильтоне. Его рвение к заблудшим и его успех в качестве завоевателя душ были использованы Святым Духом, чтобы пробудить во мне еще большую страсть к душам. И каждый вечер, когда я шел пешком от Гамильтона до Фернигера, расстояние составляло почти 2 мили, я держался середины дороги с кепкой в руке и всю дорогу молился Богу, чтобы он использовал меня как завоевателя душ. У меня не было желания бросать свою обычную работу, потому что никогда в жизни я еще не был так счастлив, чем тогда, когда днем я работал в рудниках, а ночью проповедовал Евангелие. Слышать о спасении людей тогда было обычным делом. В то время я жил в Гамильтоне, но работал в Фернигере. Мне нужно было уходить на работу около 4:45 утра. И поскольку в этот час на улицах было тихо, я взял большой кусок мела и написал крупными буквами поразительные тексты на тротуаре, такие как: «Приготовься встретить своего Бога. Ты должен родиться свыше. Нечестивые будут вергнуты в ад» и так далее. Бог использовал эти тексты, чтобы пробудить многих. Маккендрик продолжал: «Ежегодный званый вечер должен был проходить в свободной церкви. И только те, кто жил в маленькой рыбацкой деревушке, могут в полной мере понять все, что означает такое мероприятие для церкви и для людей. Целью, как правило, является сбор средств для церкви, и билеты по такому случаю продаются по немалой цене. Что касается характера таких собраний, то, как правило, они совсем не серьезные. Мистер Паттерсон, служитель, очень хотел, чтобы я выступил с речью на вечере. Я попросил извинить меня, сославшись на то, что подобные мероприятия не по моей части. Но он не принял отказа, и в конце концов я согласился. Я искренне молился Богу, чтобы у меня было подходящее послание, но единственная тема, которая пришла мне в голову, была: «Вы должны родиться свыше». Я отказался от этого, зная, что такой текст не соответствовал бы такому случаю. Но это сообщение возвращалось ко мне снова и снова. Когда наступил вечер, я с радостью обнаружил, что я был 4-м оратором в программе и что после моего выступления был перерыв в 15 минут. Под одобрительные возгласы и оглушительные аплодисменты 3-й оратор спустился, а я поднялся. Я был в руках Божьих и молился о его водительстве. Результаты были частью Бога, а послушание моей частью. Когда аплодисменты стихли, я сказал: «Первый оратор, обратившийся к вам, показал, что должны делать все, начиная с кафедры, заканчивая церковной скамьей. Я предлагаю придерживаться той же линии, с одной разницей. Я покажу, чем всем должно быть. Вы должны родиться свыше». Начав с 6 присутствовавших там служителей, я показал, как они могут поступить в колледж, не родившись свыше и не попадая на небеса. Они могли бы окончить школу и получить ученые степени, не рождаясь свыше. Они могли бы получить призыв от общины быть рукоположенными и помахивать кулаками за кафедрой, не рождаясь свыше. Все это и многое другое они могли бы делать, не рождаясь свыше. Но, повторяя свой текст, я сказал: «Если человек не родится свыше, он не сможет войти в Царствие Божие». Затем я повернулся к старейшинам и диаконам и, обращаясь к ним по очереди, подробно описал их обязанности. Что они делали и могли бы делать, не родившись свыше. Я указал на то, каким серьезным издевательством было бы занимать видное место в церкви для людей, которые не были рождены свыше. К тому времени мертвая тишина заполнила это место, и беспокойство, отразившееся на лицах многих, ясно говорило о том, что Святой Дух Божий действовал. Затем я уделил несколько минут членам церкви, показав, что они могут отведать хлеба, символа его тела, данного нам, и испить из чаши, символа его некогда пролитой крови, но также не родившись свыше. Но, возвращаясь к моему тексту, я сказал, что без нового рождения не могло быть допуска на небеса. У меня оставалось еще 5 минут до хора, который сидел прямо подо мной. Они, очевидно, знали, что приближается их очередь, потому что я сразу сказал: «Вы можете петь в хоре, не рождаясь свыше». Они подняли глаза, и наши взгляды встретились. Если я когда-либо проповедовал людям с любовью в сердце и слезами на глазах, то это был тот вечер. И они могли видеть и чувствовать, что это не была фанатичная тирада или взволнованное осуждение их состояния, но что это было любящее, верное послание, исходящее из обремененного сердца. Некоторые впоследствии сказали мне, что сочли мои замечания неуместными. Я ответил, что у меня был ордер только на два случая. Один состоял в том, чтобы проповедовать вовремя, а другой не вовремя. Сердцем полным любви и глазами полными слез – таков дух Евангелия. Мы должны глубоко чувствовать любовь Божью, а также гибель грешников. В одной рыбацкой деревне, сообщил МакКендрик, зал заполнялся каждый вечер. На протяжении недели каждое служение сопровождалось пристальным вниманием, но явного благословения пока не было. У нас была получасовая молитва перед службой и столько же после. К вечеру впечатление значительно углубилось, и я был уверен, что благословение уже близко. Пожилая женщина молилась после службы в тот вечер. Я бы хотел, чтобы весь мир услышал ту молитву. Тихую, спокойную и максимально сдержанную. Она назвала Богу много имен, главным образом своих родственников, с несколькими замечаниями о состоянии и нуждах каждого из них. Она вспомнила своих шестерых сыновей одного за другим, и все это время крупные слезы катились по ее лицу. Другие молитвы в ту ночь были в гармонии с мольбами этой пожилой женщины. Все так естественно и реально. В ту ночь я не мог уснуть. Моя душа была обременена мыслями о потерянных. Я видел мужчин и женщин, идущих в погибель, и только биение их сердец удерживало их тела от могилы, а души от ада. Мое беспокойство разбудило мою жену. Она спросила: «Ты еще не спишь, Джим?» Я сказал: «Нет, Мэгги, я не могу уснуть. И я уверен, что в Финдохти есть и другие, которым также не спится. Давай встанем и помолимся». И там мы излили наши сердца Богу, чтобы он милостиво посетил Финдохти, как он посетил Роузхарти. Наше молитвенное собрание перед служением в тот вечер было таким священным временем, которого я никогда раньше не переживал. Зал был полон, и когда я поднимался на платформу, я никогда так сильно не ощущал присутствия Бога. Когда я проповедовал, сила Божья сошла на людей. Затем вскочил крупный мужчина и громко закричал: «О Боже, спаси меня, или я окажусь в аду!» В течение 3 или 4 минут он продолжал взывать к Богу, чтобы он его спас. Обращаясь к помогающим братьям, я сказал: «Если кто-нибудь из вас знает этого человека, вы могли бы спуститься и поговорить с ним». Затем он затих и прислонился к стене в изможденном состоянии. Я не знал, что один из братьев был его отцом. Старик шел по проходу, но так как сиденья были длинными и плотно сдвинутыми, а сын стоял у стены, он не смог к нему приблизиться. Жаль, что я не могу воспроизвести эту сцену моим читателям, такой, какой она запечатлелась в моем воображении. Стоя в конце скамьи, он сказал: «Санни, сын мой, доверься Иисусу, он умер за тебя. Доверься Богу своего отца. О, Санни, мальчик мой, просто доверься Спасителю своей матери». Пока он таким образом разговаривал со своим сыном, к нему подскочил другой мужчина с криком: «Господи, спаси меня, я куарт, то есть трус. Я должен был спастись в Уике во время великой рыбалки, но я был вор, о Господи, я был вор, но, Господи, я доверяюсь Тебе». Когда он сел, другой поднялся, встал на сиденье и воскликнул: «О Боже, будь милостив ко мне, грешнику! В прошлом я был фарисеем, но, о Господь, на этот раз Ты позволил мне увидеть, что я грешник! В прошлом я видел недостатки всех, кроме своего, но, о Господи, Ты позволил мне увидеть то, что каждый человек находится на дне». Друзья-христиане поспешили пожать руки и порадоваться вместе с этими новообращенными. Особенно ликовали все родственники, и сердца всего Божьего народа переполняла хвала. Но когда мы уже уходили, дверь внезапно распахнулась. Вошел высокий молодой человек и растянулся во весь свой рост на полу перед нами. Его страдания были жалкими. Он ушел с собрания в глубоком убеждении, надеясь, что таким образом он успокоит свой встревоженный разум. Но у его камина сцена в зале была предметом разговоров, и от этого ему стало еще хуже. Он лег спать, думая, что там ему станет легче, но стрела вошла слишком глубоко, чтобы ее можно было извлечь таким способом. Ужасная мысль постоянно возвращалась к нему. «Если я умру сегодня ночью, я окажусь в аду». Из окна своей спальни он мог видеть, что свет в холле гаснет, и поспешно, натянув только брюки, он бросился обратно в здание без ботинок или другой одежды и вошел в него так, как я уже описал. Излишне добавлять, что Бог спас его. Тот, кто проповедует Евангелие, должен быть исполнен любви ко Христу. Его глаза будут полны слез. Он будет кричать, ибо видит страдания грешников. Он будет молиться Богу из-за наказания, которое, как он знает, однажды постигнет всех грешников. Евангелие должно жить и развиваться в духе. Если наш дух годен для использования, то при проповеди Евангелия будет создана правильная атмосфера. Любовь Божья – это то, чего мир никогда не знал. То, что Христос умер, чтобы спасти, также находится за пределами разумения мира. Евангелие совершенно ново для мира. Между Евангелием и миром нет ничего общего. Сегодня дух Евангелия должен гореть подобно огню. В противном случае Евангелие будет погашено грешниками. Как уста ответственны за провозглашение Евангелия, так и человек ответственен за распространение духа Евангелия. Евангелие должно быть подобно манне, которая свежа каждый день. Но для того, чтобы дух устремился вперед, внешний человек должен быть сокрушен. Возвещать истину Евангелия с возвышенной мыслью – это только половина дела. Другая половина – прикоснуться к грешникам духом Евангелия. Тот, кто любит себя, израсходовал все свои чувства на себя. Мы должны научиться сохранять свои чувства для Евангелия. Костер не обязательно должен быть большим, главное, чтобы он горел. Первый, кого нужно разжечь, это вы сами. Ради Евангелия вам нужно быть вне себя перед Богом, как это было с Давидом в древности. Отбросьте стыд, славу и гордость. Все, кто ревностен в завоевании душ, отвергли себя ради Евангелия. Способ, которым люди спасаются, часто зависит от того, кто привык их спасать. Я бы снова процитировал рассказ Маккендрика. Вечером пятницы второй недели в Портноке стал самым запоминающимся за всю мою евангельскую карьеру. Дух убеждения был силен во всей деревне, и повсюду чувствовалась атмосфера благоговейной торжественности. В тот вечер после выступления я пригласил всех, кто этого хотел, остаться. Никто не ушел. Внезапно в центре зала какой-то человек упал на колени и воскликнул: «О Боже, спаси меня, будь милостив ко мне грешному!» У этого бедняги было кожное заболевание, и его внешность многим, включая меня, казалась почти отталкивающей. Но священник заверил меня, что за этим неприглядным обликом скрывается один из самых ярких интеллектов в деревне. Пока он стонал, плакал и молил о пощаде, все глаза в том собрании были затуманены, а щеки были мокрыми от слез. Через несколько минут я подошел к нему и повторил то, что считал подходящим, а затем отступил назад к служителю. Этот час и сцена живут передо мною, пока я пишу. Я горячо желаю, чтобы каждый неверующий мог стать свидетелем этого. Он медленно поднял голову, и это доселе отталкивающее лицо теперь сияло миром и благодатью Божьей. Все еще стоя на коленях, он воскликнул: «Я спасен! Я спасен! О, счастливый день! О, счастливый день! Господь смыл мои грехи». Затем, поднявшись на ноги, он сказал: «Я спасен, друзья мои! Я спасен». Я могу повторить его слова. Это все, на что способно мое перо. Но те, кто был свидетелем той сцены, этого никогда не забудут. Обращаясь к людям, он сказал: Прошлой ночью я отправился на пир с полной решимости прыгнуть в воду. Я знал, что из-за моей болезни мой внешний вид был оскорбителен для всех вас, даже для тех, кто меня любит. И из-за моих грехов я чувствовал, что оскорбляю Бога. Сатана, казалось, шептал внутри меня: «Ты не нужен ни Богу, ни человеку, положи этому конец». Таковы были мысли моего сердца в течение последних двух дней, и когда я стоял на пирсе прошлой ночью в сильном душевном смятении, боясь прыгнуть в воду и будучи слишком несчастен, теперь я вижу, что это был голос Божий, говоривший: «Не прыгай. Завтра вечером снова сходи на службу». И вот я спасен. О, хвала Богу, я спасен. Когда он это говорил, в его голосе и в глазах были слезы, и вся компания была очень тронута. Он немного помолчал, и никто, казалось, не был расположен нарушать молчание. Затем он помолился, чтобы теперь, когда он спасен, Бог просто забрал его домой и избавил от страданий. Он был готов уйти и не хотел оставаться. Бог ответил на его молитву, ибо в течение 3 месяцев, в течение которых он позволил бедному Джорджу чудесным образом засвидетельствовать спасительную силу его благодати, его желание исполнилось. Когда он закончил свою молитву в зале, я сказал: «Вы слышали свидетельство этого человека?» Я сказал все, что мог сказать, и сейчас почти 11 часов, и мы должны идти. Многие поднялись, чтобы уйти, когда один мужчина вскочил и закричал: «О, хвала Господу, я спасен! В этом нет никаких сомнений. Я чувствую это. Нет, я знаю это. Я искал спасение в течение многих лет, но я обрел его сегодня вечером». Затем, подняв руки над головой и посмотрев вверх, он воскликнул: «О Боже, спаси всех присутствующих здесь! О Господи, спаси всех присутствующих здесь!» Затем он встал на скамью и сияющим лицом обратился к людям с призывом довериться Христу и спастись. И снова он воскликнул: «Господи, спаси людей!» Менее чем за 5 минут более 50 человек стояли на коленях на полу, взывая к Богу о милосердии. Более 40 из них были мужчинами старше 30 лет. Когда один за другим они рождались свыше и наполнялись Духом Святым, они буквально прыгали от радости. Это была такая сцена возбуждения и религиозного пыла, которую невозможно передать никакими словами. Я умолял каждого спасенного человека в этом месте выйти на улицу, выстроиться в процессию и выразить свою вновь обретенную радость, спев несколько гимнов и пройдя маршем по деревне. Это продолжалось до 2:30 утра. Но даже и тогда многие были слишком взволнованы, чтобы идти домой отдыхать. Я очень неточно описал ту ночь, потому что это была ночь из ночей в моей карьере. И просматривая необычные сцены, свидетелем которых я был в тот раз, я как никогда раньше понял, насколько естественным было для несведущих зрителей в день Пятидесятницы предположить, что те люди, на которых сошел Дух Святой, были пьяны от вина. Джордж Уайтфилд однажды сказал: «Я проповедую, как умирающий человек умирающему миру». Грешники будут спасены, если мы будем проповедовать в таком духе. Проблема заключается не в масштабах благодати, которая безгранична, и не в действенности креста, ибо он совершился, а в нас, кто блокирует поток Евангелия.